Глава 10. Свободный от бремени рабства. Когда людям говорят о чистом послании Божьей любви и принятии в Иисусе Христе, то они обычно возражают: «Но ведь вы таким образом даете людям позволение грешить». Вообще-то я заметил, что люди довольно успешно грешат и без всякого позволения, но это не относится к теме. Вопрос это не новый. Павел сталкивался с ним много раз. Фактически он сам поднимает его в своем послании к римлянам, зная о том, что происходит в сознании людей после того, как им сообщили Евангелие. Что же скажем тогда? Следует ли нам оставаться в грехе, чтобы возрастала милость Божья? Так что же мы должны делать? Должны ли мы грешить, потому что живем осененные не законом, а милостью Божьей? Послание к римлянам, 6 глава, 1-5 стихи, перевод Благовестия. В обоих случаях ответ, разумеется, нет. Это все равно, что сказать, что за абсурдный вопрос. Это на самом деле абсурдный вопрос, когда вы принимаете любовь и благодать Божию и знаете, что в вас живет Христос. Мне задавали эти вопросы много раз, и я хотел бы ответить на это примером. Представьте, что вы владеете отличным кафе. Однажды, услышав шум со стороны свалки, вы открываете заднюю дверь, чтобы узнать, что там происходит, и видите человеческое существо, несчастнее которого вы никогда не видели в своей жизни. Пусть этим существом буду я. Я сражаюсь на этой помойке с бродячими котами за несколько кусочков отбросов. Я, по сути дела, живой скелет. Ясно, что я живу на грани голодной смерти на протяжении уже длительного времени». Во мне нет ничего, что бы могло вызвать вашу любовь и симпатию, но вы почувствовали ко мне жалость. «Эй!» — кричите вы. «Слезай с этой помойки! Прекрати есть эту дрянь! Иди сюда!» Я бреду к вам, безнадежно глядя на вас невидящими глазами. «Слушай!» — говорите вы. «Я не могу видеть, как ты ешь эти отбросы. Заходи ко мне в кафе и поешь». «Но у меня нет денег!» — возражаю я. «Ничего страшного!» — говорите вы. «Мои дела идут весьма хорошо, сеть моих ресторанов процветает, и я могу позволить себе это. Я хочу, чтобы с этого момента ты каждый день ел здесь абсолютно бесплатно. Вы берете меня за руку и ведете меня в кафе. Я не могу поверить своим глазам. Я еще никогда не видел такого кафе. Широко раскрытыми недоверчивыми глазами я всматриваюсь в расставленные там блюда. Овощи, салаты, фрукты, мясо, рыба, цыплята, торты, пироги. В самых моих фантастических снах я не мог представить себе, что все это может быть на самом деле. Я пристально смотрю на вас. Вы сказали, что я могу кушать все, что только я захочу?
Да, все.
На самом деле все, что я захочу? Спрашиваю я опять.
Да, я же сказал, все, что ты хочешь, отвечаете вы.
Затем дрожащим голосом, не веря своим ушам, я спрашиваю: «А можно мне съесть немножко помоев?» Что вы обо мне подумаете? Наверняка вы подумаете, что я не в своем уме. Когда вокруг расставлена такая прекрасная еда, я спрашиваю: «Нельзя ли мне съесть немножко помоев?» Именно такое чувство у меня возникает к тем людям, которые меня спрашивают, могут ли они грешить, находясь под благодатью. Иисус Христос отдал свою жизнь, чтобы раз и навсегда удалить наше чувство вины и наш грех от святого Бога. Затем Он отдал нам свою жизнь, чтобы воскресить нас, чтобы мы ожили духовно. Он дал нам свою праведность, принял нас в семью Божью. Он сделал нас такими, чтобы мы стали родом избранным, царственным священством, народом святым, людьми, взятыми в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. Он отдал нам свою жизнь. Иисус Христос живет в нас и через нас каждый день. Это удивительное положение быть использованным Богом, чтобы показывать другим людям Его жизнь и Его любовь. И перед этой витриной кафе, перед всем, что Иисус называл жизнью с избытком, у людей возникает только один вопрос в сознании. Это что, значит, я могу идти грешить еще больше? Христианский мир поражен навязчивой идеей греха. Это все, о чем мы только говорим. Большая часть нашего проповедования и преподавания сводится к тому, чтобы заставить людей перестать грешить. Вы готовы к по-настоящему шокирующему заявлению?
Цель христианской жизни заключается не в том, чтобы перестать грешить. Если воспользоваться нашей аналогией с умирающим от голода человеком, то большая часть христианского преподавания напоминает историю с человеком, который следует за этим умирающим и постоянно повторяет: «Держись подальше от помойки! Ты слышишь меня? Не ешь помои! Держись от них подальше!» Но ведь если вы будете по-настоящему голодным, то вы съедите все, что угодно, даже помои. Что же вам делать? Я обещаю вам, что если вы когда-либо поставите человека перед витриной этого кафе, и он поймет, что такое настоящая хорошая пища, то тогда он не будет с такой ностальгией вспоминать о своих помоях. В чем нуждается каждый человек? В жизни Христа. И не просто в первоначальном принятии Его в свою жизнь, а в ежедневной жизни с настоящим познанием Его, с живыми взаимоотношениями с Ним. Господь дает такое определение вечной жизни. Это и есть вечная жизнь, чтобы они знали Тебя, единственного истинного Бога и Иисуса Христа, посланного Тобою. Иоанна, Евангелие, 17 глава, 3 стих. Вот в чем состоит истинная цель христианской жизни – в познании Христа. Только лишь в сравнении с богатством познания Христа грех начинает терять свою привлекательность. Чем больше мой стаж христианина, тем больше я чувствую, что грех не просто плохо, это еще и глупо. Я чувствую себя просто глупо, если я удаляюсь ради чего-либо другого от общения с Иисусом Христом каждую минуту. Как вообще я могу копаться в помоях, если Господь приготовил для меня банкетный стол? И несмотря на это, в христианском образовании главенствует подход «держись подальше от помойки». Иными словами, мы стараемся использовать закон для того, чтобы возрастать в христианской жизни. Как мы видели в предыдущей главе, поступая таким образом, мы забываем о том факте, что закон никогда не предназначался для того, чтобы сделать человека праведным перед Богом. Он дан был для того, чтобы человек обратился к Спасителю, который сделает его праведным перед Богом. Но есть и другие разрушительные последствия использования закона в христианской жизни. Во-первых, мы кончаем тем, что начинаем воспроизводить то, что мы пытались остановить – грех. 1 Коринфянам 15:56 говорит: «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». Закон не останавливает грех, он еще больше подстегивает его. Павел описывает свой собственный опыт таким образом. Вы можете подумать, что я говорю, что закон – это грех. Это не так. Однако я не знал бы, что такое грех, если бы не закон. В самом деле, я не знал бы, что означает желать неподобающего, если бы закон не гласил «не пожелай чужого». Но грех нашел повод, чтобы воспользоваться этой заповедью, и у меня возникли всякого рода желания того, что не подобает. Грех посетил меня из-за этой заповеди. Без закона же грех мертв. Послание к римлянам, 7 глава, 7-8 стихи, перевод «Благая весть». Давайте предположим, что вы идете по тротуару вдоль дощатого забора. В заборе есть дыра. Скорее всего, она не привлекла бы вашего внимания, и вы идете, размышляя о других вещах. Но давайте предположим, что над этой дырой висит огромный белый плакат, на котором большими красными печатными буквами написано: «Ни в коем случае не разрешается смотреть в эту дыру». Что с вами происходит теперь? Вы понимаете, что я имею в виду? Внезапно в вас возникает непреодолимое желание. Вы должны узнать, что же там за этим забором. Весь ваш ум, творческие способности и изобретательность поставлены на достижение одной цели. Как бы посмотреть в эту дыру, но в то же самое время не попасться. Это всеобщий опыт поведения, когда греховное сердце вступает в контакт с законом. Закон порождает в нас возмущение против него. Проблема же не в законе. Она сидит в нас. Когда вы начинаете размахивать красной тряпкой перед быком, и он начинает заводиться, то тем самым вы не создаете природы животного. Вы просто вызываете к жизни его бычьи качества. То же самое происходит и здесь. Чем больше вы пытаетесь использовать закон для того, чтобы заставить людей жить христианской жизнью, тем более вы пробуждаете в людях греховные и мятежные желания.
Вторая причина, доказывающая бесполезность закона в достижении угодной Богу жизни, состоит в том, что эта жизнь вечна. Мы читаем, что Бог смотрит на сердце человека, а закон имеет дело только с его действиями. Если усовершенствование наших поступков было бы именно тем, что желает видеть Бог, то тогда фарисеи были бы его любимчиками. Но самые крепкие выражения Иисус оставил для тех, кто практикует внешнюю праведность. «Горе вам, книжники-фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, чтобы чиста была внешность их! Горе вам, книжники-фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты! Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония!» Евангелие от Матфея, 23 глава. Вот это самое лучшее, что может произвести закон. Эти же самые самоправедные фарисеи желали осудить и распять Господа Иисуса Христа с помощью подложных доказательств. В то же самое время они опасались войти в дом к Понтию Пилату, чтобы не оскверниться, что сделало бы их нечистыми для участия в Пасхе. Дух фарисейства и по сей день с нами. Это когда быть хорошим христианином означает, что я не пью, не курю, не жую и не бегаю за женщинами, которые пьют, курят и жуют. Библия говорит нам, а без веры угодить Богу невозможно. Послание к Евреям 11:6. Фактически в Библии сказано больше, а все, что не по вере, грех. Римлянам 14:23. Библия проводит четкую грань различия. Закон же основан не на вере. Вместо того, как сказано в Писании, тот, кто соблюдает заповеди Божьи, будет жить согласно им. Галатам 3:12. В Писании о жизни веры и о жизни, основанной на законе, говорится как о двух противоположностях. Живем ли мы верой? Что это значит? Любим ли мы кого-нибудь? Кого это волнует? Просто не высовывайся из ряда. В результате христиане известны тем, против чего они выступают, а не тем, за что они выступают. Самые подлые, самые черствые люди на земле – это законники. И, подобно фарисеям, они в состоянии считать себя исключительно праведными, даже когда они наносят брату удар в спину. Когда мы делаем все правильно, как мы это считаем, и не делаем плохого, то мы считаем себя хорошими христианами. Но если вы купитесь на эту установку ума, то тогда вы не будете знать покоя. Просто удивительно, насколько изобретательным становится человек с каждым вновь изданным и более сложным законом. Марк позвонил в студию радиопередачи «Люди людям», чтобы узнать, что значит быть свободным в благодати Божьей. «Меня практически учили только законничеству», — говорил он. Он привел пример. «Мне говорили, что в воскресенье можно покидать мячик в корзину, но что я не должен играть в баскетбол». «Марк», — ответил я, — «Библия учит, что закон возбуждает грех, и я хочу сказать тебе, о чем я сейчас думаю. Как ты считаешь, этот запрет относится к игре на половине площадки или к игре на обычном поле? А как насчет игры один на один? А как насчет игры на лошадях? Я вижу закон и сразу же начинаю искать в нем слабые места». Ты видишь, что я имею в виду? Это похоже на фарисеев во времена Иисуса. У них был закон Божий, но этого казалось им недостаточно, и поэтому они изобрели сотни своих собственных. Например, в субботний день разрешалось сплюнуть на камень, но не разрешалось плевать на пыль, так как это превращало ее в глину, а это уже была работа, а работать в субботу запрещено. Есть яркая история в Евангелии от Иоанна, 9 главе, в которой описывается, как Иисус исцелил слепорожденного, сплюнув на землю, приложив грязь к глазам человека и повелев затем ему омыться в водоеме. Господу, конечно же, не нужна была грязь. Он исцелил множество других людей прикосновением или просто словом. Я часто задумывался, почему он сделал это. Затем, когда я услышал фарисейское истолкование плевка, нарушающего субботу, это дало мне ответ. Слепой был исцелен в субботу. С моей точки зрения, Иисус намеренно совершил эту процедуру, так как она нарушала фарисейский закон. Это было намеренное указание на глупость их законничества. Лицемерие законников ясно проявилось в их реакции на исцеление человека. Радовались ли они с человеком, который в первый раз в своей жизни получил возможность видеть? Нет. Прославляли ли они Бога за чудо? Нет. Отнеслись ли они серьезно к утверждениям Иисуса, так как он продемонстрировал свою власть? Нет. Их это совершенно не волновало. Мы знаем, что человек тот, то есть Иисус, грешник. Почему они сделали такой вывод? Так как, согласно их традиции, он тем самым нарушил субботу. «Не смущай нас своими чудесами», — говорили они. «Уж мы-то все знаем». Разве это не смешно? Но именно это происходит под законом. Вы сразу же начинаете искать его слабые места, задумываться, а если здесь исключение из правил, и вы начинаете все более и более усложнять его для того, чтобы применить ко всем всевозможным ситуациям. Как только вы тщательно разработали систему, то начинаете защищать ее от всех превратностей. Самой главной причиной, по которой те люди убили Иисуса, было желание сохранить свое положение. Однажды мне пришлось беседовать с молодой женщиной по имени Лиза, у которой была уникальная проблема. Она говорила мне, что не могла ходить за покупками в магазин. Я спросил ее, почему. «Я воспитывалась в такой строгой религиозной группе, что нам вообще не позволялось слушать светскую музыку», — сказала она. «Они говорили, что всю музыку, в которой не говорится об Иисусе, вдохновил на создание дьявол. Нам говорили, что если мы достаточно долго послушаем эту музыку, радио или записи, то отправимся в ад, и поэтому я ее никогда не слушала». «Проблема в том», — продолжила она, — «что практически во всех магазинах через громкоговоритель играет музыка. Однажды я пошла в магазин одежды, и там звучала музыка кантри, передававшаяся по радио. Меня всю бросило в дрожь, я почувствовала такую вину, что мне пришлось покинуть этот магазин, хотя я, конечно, знаю, что Бог совсем не такой». Даже несмотря на то, что Лиза, 28-летняя женщина, истинно пришла к личному познанию Христа, ей было невероятно трудно сбросить с себя все эти «если», которые она слышала в детстве. Вы можете себе это представить? Не иметь возможности зайти в магазин из-за глубокого чувства вины, ведь это настоящая трагедия. Я никогда не забуду, как мы поехали однажды в дом отдыха для семейных пар. Там было 8 супружеских пар, все мы были хорошими друзьями. Однажды мы вместе были в бассейне, когда к нам подбежал человек с таким видом, будто бы его только что ударили. «Все из бассейна!» — завопил он. Мы спросили его, в чем дело. «В этом доме отдыха не разрешается смешанное купание в бассейне», — сказал он. Я подошел к нему и сказал, что вы имеете в виду, когда говорите о смешанном купании. «Мужчины и женщины не должны пользоваться бассейном в одно и то же время». Я сказал ему, что здесь только супружеские пары, но он сказал, что это не имеет никакого значения. «Вы хотите сказать, — спросил я, — что в этом доме отдыха я могу спать со своей женой, но не могу купаться вместе с ней?» «Правильно. Тотчас же нам дали все необходимые разъяснения обо всех правилах и установлениях, которые выглядели очень логично и резонно». В свое время апостол Павел очень сурово предостерегал христиан от повиновения законническим установлениям. Он говорил следующее. «В самом деле, их признают мудрыми с точки зрения придуманной людьми религии, самоуничижения и умерщвления плоти, но они не обладают никакой силой в борьбе против греховной натуры нашей». Послание Колоссянам 2.23, перевод «Благая весть». 100 лет назад женщины носили длинные платья, и при этом открытыми у них оставались лишь их лица и руки. Сегодня в строгих мусульманских странах люди пошли даже дальше, они полностью закрывают женщину. А теперь я спрошу вас, неужели в этих условиях исчезает похоть? Нет. На самом деле она лишь только возрастает. Воображение мужчин гораздо более откровенно, чем то, что они видят на самом деле. Мы просто отказываемся смотреть правде в лицо, а правда состоит в том, что грех исходит из нашего сердца, а закон не может сделать ничего, чтобы изменить наше сердце. Третья причина, доказывающая бессилие закона в деле освящения нас перед Богом, в том, что закон – это просто сфера самоусовершенствования. Вот урок из известного места Писания. Я не ведаю, что делаю. Вернее, я делаю то, что сам же ненавижу. Таким образом, я нахожу в себе, человеке, такой закон, зло единственное, что мне доступно. Духом своим я с ликованием принимаю Божий закон, но я вижу, что закон, которому подчиняется мое тело, враждует с тем законом, который принимает мой разум». Послание к римлянам, 7 глава, перевод «Благая весть». Люди на протяжении столетий спорили о том, писал ли Павел о себе как о погибшем грешнике или как о христианине. У меня есть свое собственное мнение, но не о нем сейчас речь. В этом споре мы позабыли о том, что Павел в этом случае описывает человека, который пытается жить по закону. А результат, который он описывает, будет одинаковым, вне зависимости от того, погибший вы человек или христианин. Это результат всех тех, кто искренне старается жить по Божьим стандартам, надеясь на свои собственные усилия. Ни до того, ни после того, как мы становимся христианами, мы не в состоянии исполнить закон. Более того, всегда именно те люди, которые более всего заботятся о соблюдении закона, чаще всего его и нарушают. Кто-то более покладистый и апатичный может сидеть и выслушивать все эти законнические требования на протяжении многих лет, и это не повредит ему. Эти вещи просто влетают в одно ухо и вылетают из другого. Но для человека, искренне желающего найти Бога и угодить Ему, старающегося жить христианской жизнью, опираясь на свои собственные усилия, это может сломить и уничтожить так, как Марги, чью историю я рассказал в предыдущей главе. Закон в конечном итоге подводит вас к заключительному выводу, который делает Павел, послание к римлянам, 7 глава, 24 стих. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Закон оставляет вас именно в таком положении. Помните, закон показывает вам вашу нужду, но не решение. Цель закона – дать людям знание о грехе, об их вине, так, чтобы они обратились к Господу Иисусу Христу, как своему личному спасителю. Сразу же после вопроса «Кто избавит меня?» Павел радостно пишет «Благодарю Бога моего!» Иисусом Христом, Господом нашим! Римлянам 7:25. Теперь, когда закон сделал свою работу, показав нам нашу неспособность жить, удовлетворяя праведность Божию, опираясь на свои собственные усилия, и мы обратились к Иисусу Христу с чувством полной зависимости, Бог не желает, чтобы мы возвращались обратно к закону. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, то есть закона. Послание к Галатам 3:25. Если мы до сих пор считаем, что можно заслужить принятие Божие или жить христианской жизнью, опираясь на свои собственные усилия, то это знак того, что закон не до конца выполнил свою работу в нашем сердце. Каждый христианин знает, что он совершал грехи, но совсем другое дело – осознать себя в качестве погибшего, никудышнего человека. Первое – это признание того, что мы совершали какие-то неправильные действия. Второе же – это признание того, что проблема не в том, что мы сделали что-то плохо, а что проблема заключается в нас самих. Спасение – это не просто освобождение от наказания, которого мы заслуживаем. Это наше спасение из того положения, в котором мы находимся. Это как знаменитая строчка из мультфильма «Пога». «Мы встретились с врагом, а он – это мы сами». Вопрос закона и благодати сводится к простому решению. Примем ли мы Божье определение истинных целей христианской жизни, или же мы будем преследовать наши собственные представления об успехе в христианской жизни? В чем состоит наша задача? В угождении Богу или человеку? Я отдаю себе отчет в том, что я не рассмотрел еще один вопрос – если мы должны жить не по закону, то как мы тогда должны жить? В следующей главе мы непосредственно рассмотрим этот вопрос. Но пока мы не увидим бессилие закона удовлетворить желание Божье, видеть нашу жизнь святой, мы не сможем отбросить закон в сторону и принять его жизнь. Когда христиане живут под законом, результаты всегда одни и те же, какими они были и раньше. И неважно, стараетесь ли вы жить по Божьим заповедям, по гражданским законам или по своим собственным придуманным стандартам, результатом всегда будет страх, чувство вины, отчаяние и чувство осуждения. Вы испытываете тогда недостаток любви и к Богу, и к людям. Как можно любить Бога, когда вы в изнеможении трудитесь для Него, но не можете угодить? Когда вы чувствуете постоянное вину и осуждение, то как можно быть вежливым и прощать людей? Когда вам кажется, что люди живут лучше вас, вы начинаете завидовать им. Когда они совершают проступок, вы осуждаете их. В конце концов, почему я должен отпускать вас с крючка, когда Бог за каждую провинность приколачивает меня к стене? Таков способ мышления человека под законом. По законам вы никогда не испытаете спокойствия и мир в вашей христианской жизни. Почему? Потому что ваша работа никогда не кончится. Все это кончается духовным беспокойством, когда вы начинаете постоянно искать чего-то, что превратило бы вашу жизнь в реальность. Всегда это что-то находится за углом. Может быть, это будет новый семинар, новая книга, новое духовное переживание, но никогда спокойствие в самом Христе, который живет в вас. Он уже сделал все. Он уже дал вам все, что нужно. По закону мы все становимся лицемерами. Это слово ведет свое происхождение от древнегреческого театра. Лицемер – это не просто несовершенный человек. Лицемер – это актер, притворщик. Не ошибки фарисеев делали их лицемерами. Лицемерами их делало желание притвориться, что они праведны. Это когда человек учит одному, а делает другое. Именно это и производит закон. Людей, которые тщательно скрывают свое собственное «я», все время действуют как актеры, всегда притворяются, но никогда не выглядят сами собой. Но что же происходит, когда благодать освобождает меня? Самое распространенное признание, которое я слышу. В первый раз в моей жизни я почувствовал себя свободным от самого себя. Я стал свободен быть тем, кто я есть на самом деле. Конечный результат жизни по закону – открытый мятеж, когда вы отказываетесь от своих попыток, так как вы потеряли надежду когда-либо исполнить их. Я могу сказать вам, сколько раз я сидел у себя в кабинете, и человек говорил мне, я боролся с Богом на протяжении 10 лет, я ушел от христианства и был зол на Бога. Расскажите мне о том, на что так сердился Бог и против чего вы восставали, просил я их. Когда они описывали все это, я часто говорил им следующее. Хорошо, вы просто должны были восстать против такого Бога и такой религии. А теперь я хочу рассказать вам о настоящем Боге и его настоящем Сыне Иисусе Христе. Я хочу рассказать вам о Боге, который любит вас и принимает вас безусловно. Еще и еще раз я видел людей, которых называли мятежниками против Бога, христианами-отступниками, но они радостно вставали со своих стульев. Они в первый раз узнавали о неизмеримой благодати, любви и принятии Бога в Иисусе Христе. На протяжении всей моей христианской жизни я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь сказал: «Ну все, хватит, я кончаю с этим, мне надоели эти любовь и благодать Божия, мне просто противно, что христиане любят и принимают меня, я отказываюсь от такой христианской жизни». Нет, я никогда этого не слышал. Но я могу насчитать определенное число христиан, которые отказались от христианской жизни, так как они находились под законом, которые сгорели из-за того, что старались сделать себя достаточно хорошими для того, чтобы Бог принял их, которые были искалечены конкуренцией, осуждением, требованиями удовлетворять стандартам группы. «Мы примем тебя, если ты будешь выглядеть так-то, ходить так-то, говорить так-то и действовать так-то». И вывод всегда делается один и тот же. «Тогда и Бог будет любить тебя». Итак, что же мы должны делать? Во-первых, мы должны принять к сведению увещание Павла в послании к Галатам 5:1. «Христос освободил нас, чтобы могли мы жить свободными. Слушайте, я, Павел, говорю вам, если возвратитесь вы в лоно закона через обрезание, то Христос не будет иметь для вас никакой цены. Так оставайтесь же тверды и не взваливайте на себя вновь бремя рабства». «Закон? Мы освобождены», — заявляет Павел. «Не становитесь вновь под закон». Апостол Петр обращает эти слова к иудаизаторам. «Так зачем же испытываете вы Бога, возлагая на учеников ярмо, которое ни мы, ни предки наши не могли снести?» Деяния 15 глава 10 стих. Иисус Христос освободил нас от бремени закона, призвав нас в жизнь, соединенную с Ним. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, 11 глава. Павел не останавливается на своем увещании твердо стоять в нашей свободе. Он также предупреждает: «Слушайте, я, Павел, говорю вам, если возвратитесь вы в лоно закона через обрезание, то Христос не будет иметь для вас никакой цены». Галатам 5 глава 2 стих. Это удивительное высказывание. Ранее в послании Павел признает, что они истинно родились свыше. В свете каких возможных условий мог он сказать христианам, что Христос не будет иметь никакой цены в них? Ответ идет в 3 стихе. «Еще раз говорю я всем тем, кто позволяет себе быть обрезанным, что они обязаны соблюдать закон в целом». Вы всегда увидите, что особенностью законника является то, что он любит придерживаться излюбленных законов. Никто не в состоянии исполнить все законы, поэтому они придерживаются только любимых. Но Павел здесь делает ударение, что вы или под законом, или под благодатью. Вы не можете находиться под благодатью и продолжать жить хотя бы под одним законом. Вера в то, что соблюдение одного закона сделает вас приемлемым для Бога, приводит вас в сферу всего закона. Поэтому Павел далее пишет в этой главе: «Всего лишь небольшое количество дрожжей заставляет взойти целую опару теста». Нужен всего один закон, чтобы испортить всю полноту благодати. Вы не можете в одно и то же время верить в то, что это делаете вы, но в то же самое время это сделано Иисусом. Павел заканчивает эту мысль шокирующим заявлением: «Те из вас, кто пытаются объявить себя праведниками через соблюдение закона, не имеют больше ничего общего с Христом. Вы теперь вне досягаемости милостью Божьей». Послание Галатам, 5 глава, 4 стих. Перевод «Благая весть». Этот стих бесчисленное число раз вырывался из контекста для того, чтобы устрашать христиан, что если они совершат слишком большое количество грехов, то тогда они потеряют свое спасение. Это величайшее заблуждение. Во-первых, теперь вы вне досягаемости милостью Божией, не имеет ничего общего с потерей спасения. Вы видели из контекста, что это значит выйти из свободы благодати и вновь подпасть в рабство закона. Во-вторых, нехристиане, совершившие некоторые грехи, не находятся вне досягаемости милостью Божьей. Но здесь сказано: «Те из вас, кто пытаются объявить себя праведниками через соблюдение закона, именно они находятся вне досягаемости милостью Божьей». Другими словами, люди, которые утверждают, что вы можете завоевать расположение Бога своими делами и потерять это расположение из-за своих ошибок, это как раз те люди, от которых говорится в этом стихе. Законники – это те люди, которые находятся вне досягаемости благодатью Божьей. Мы, любимые, принятые дети Божьи, призванные к царскому столу для того, чтобы Христос каждый день жил через нас. Жизнь с избытком – это не пресловутый журавль в небе или заоблачная теория. Она реальна, и она доступна нам, если только мы в это верим. И давайте не будем рассчитывать ни на что другое.